Велик Бог милостью. И ежели кто не ради собственной выгоды согрешит, а над людской бедою сжалится, скорее простится ему этот грех. И все-таки грех будет. А ну как епископ упрется, кто даст мне тогда отпущение? «Не станет епископ упираться», — воскликнула княгиня. «У Сандороса, — сказал Збышка, — того, что со мной приехал, есть готовое отпущение каких угодно грехов. Может, ксенс Вышонок и не очень-то верил в индульгенции Сандороса, но он рад был хоть за это ухватиться, лишь бы только помочь Збышку и особенно Данусе, которую он знал с самых малых лет и очень любил. Подумав, что в самом худшем случае на него могут наложить епитимью, он обратился к княгине и сказал: «Пастырь я ваш, но и слуга княжий. Как прикажете поступить, милостивая пани?» «Не приказывать я хочу, а просить», — возразила княгиня. «Ведь коли есть у Сандороса отпущение, у Сандороса-то они есть. Да вот как с епископом быть?» «В Плотске на соборе он с канониками выносит нам суровые приговоры». «Епископа вы не бойтесь. Слыхала я, что возбраняет он ксензам носить мечи и самострелы, да своевольничать, но добро творить не возбраняет». Ксенз Вышонок поднял очи горе и воздел руки. «Да будет по воле вашей». Все развеселились, услышав эти слова. Збышка снова приподнялся, опершись на подушки, а княгиня Дануся и отец Вышонок сели у его постели и стали держать совет, как устроить это дело. Решили сохранить все в тайне, чтобы в доме ни одна живая душа ничего не знала. Решили также, что и Юранд ничего не должен знать, пока сама княгиня не расскажет ему обо всем в Цеханове. Ксенз Вышонок должен был написать ему письмо от княгини с просьбой незамедлительно прибыть в Цеханов, где и лекарства для него найдутся получше, и не так он будет томиться в одиночестве. Решили, наконец, что Збышка и Дануся поисповедуются, а обвенчает их отец Вышонок ночью, когда все лягут спать. Збышка подумал было, не взять ли в свидетели брака оруженосца Чеха, но, вспомнив, что получил его от Ягенки, оставил свое намерение. На одно короткое мгновение, как живая, предстала она перед его взором. Ему привиделось ее румяное лицо, ее заплаканные глаза, почудился ее просительный голос: «Не делай этого, не плати мне за добро злом, за любовь горькую обидою». Глубокая жалость пронизала вдруг его сердце. Он почувствовал, что причинит ей тяжкое горе, что не найдет она после этого утешения ни под сгожелецким кровом, ни в глухом бару, ни в чистом поле, не найдет его ни в дарах аббата, ни в любви Чтана и Вилька. И сказал он ей мысленно: «Дай Бог и тебе, девушка, счастья. Ничего не могу я поделать, хоть и рад был бы звезды для тебя с неба снять». И мысль о том, что он не в силах ничего изменить, принесла ему даже облегчение, и он снова обрел утраченное спокойствие и снова стал думать только о Данусе и о венчании. Однако без помощи Чеха он не мог обойтись. Решив умолчать о предстоящем событии, он велел позвать своего оруженосца. «Я сегодня, — сказал Збышка Чеху, — должен исповедаться и причаститься. Так ты одень меня так, будто идти мне в королевские покои». Чех испугался и испытующе посмотрел на Збышка. Тот понял его и сказал: «Ты не бойся, люди не только перед смертью исповедуются, а тут и праздники на носу. Отец Вышонок и княгиня уедут в Цеханов, и ближе, чем в Прасныши, ксенза не найдешь». «А вы, ваша милость, не поедете?» — спросил оруженосец. «Выздоровею, так поеду, но все это в воле Божьей». Чех успокоился, достал из короба и принес тот самый добытый в бою белый, шитый золотом полукафтан, который Збышка всегда надевал в торжественных случаях, и красивый коврик, покрыть ноги и постель. Затем с помощью двух турок он приподнял Збышка, умыл его, причесал и повязал алой повязкой его длинные волосы. Полюбовавшись на дело рук своих, Чех помог господину опереться на красные подушки и сказал: —